50%.
Ну ладно. Итак, мы с вами поговорили обзорно о основных заблуждениях римо-католической церкви. И вот в течение ближайших занятий мы сделаем с вами достаточно краткий, но по возможности не упускающий важнейших деталей, обзор истории Западной Церкви.
А можно знать, как лекцию мы назовем сегодня?
Сейчас я вступление сделаю, мы тогда с вами поговорим об этом. Можно так и назвать, краткий обзор исторического пути Западной Церкви. Краткий обзор исторического пути Западной Церкви. Краткий обзор, поскольку все-таки, во-первых, мы очень ограничены во времени. Во-вторых, у нас не стоит задача детального исследования всех событий, потому что на самом деле, и вы сейчас увидите, по каким причинам, в принципе, история западной цивилизации, какой мы ее знаем, и история христианской церкви, они связаны неразрывно. Без понимания истории церкви вы в лучшем случае не поймете, в худшем случае поймете искаженно или очень примитивно большинство политических, социальных, политических решений, социальных проблем и, наоборот, выхода из кризиса, как в Западной Европе, так и, в общем-то, у нас в стране, так и на Ближнем Востоке, в тех местах, где были христианские регионы. Более того, без понимания отдельных аспектов, специфических, религиозных аспектов мышления человеческого, вы не поймете, например, современную западную культуру. И если понимание того, в какой картине мира мы сейчас находимся, невозможно, мне приходилось об этом разговаривать, в общем-то, если хотите разобраться с современностью и вообще в целом, изучайте 20 век. Мы живем по итогам 20 века. Хотите разобраться в 20 веке, изучайте Америку. Изучайте полностью все, что можно. Военную историю, политическую историю, особенно 20 веке. Если хотите разобраться с американским образом мышления, психологии, вам нужно изучать протестантизм, протестантскую этику. И опять мы футболимся к пониманию западной культуры в целом. Без этого мы рискуем оказаться на положении иностранцев, которые будут думать, что у нас в России всегда лежит снег, ходят медведи и играют балалайка. К сожалению, примерно на таком уровне у нас на данный момент, я сейчас параллельно обучаюсь в сельском вузе, и казалось бы, совершенно далекая от политики, истории или там социологии тема физиологии человека, физиология подростка, взрослого человека. С чего начинается экскурс в любую такую науку? С краткой истории науки. Великих физиологов вспоминают. Вспоминают Леонардо да Винчи, которому католическая церковь такая-сякая запрещала вскрывать трупы. И им некогда просто описывать, какую роль там играла инквизиция, и какую роль она вообще играла в западной культуре. И даже когда пытается сказать, то есть там почтенная старушка, суперпрофессионал, спец, сама себя перебивает, ой, девочки, ну вы знаете, там большинство девчонки, на самом деле там запрет-то был не глупый, там инквизиция-то играла хорошую роль, но это ладно, все. Я понимаю, что эти девочки, они не удосужатся вообще выяснять, какую роль играла инквизиция, почему это были в реальности наиболее просвещенные, гуманные и заботящиеся о науке люди Запада. А у нас так. У нас строго наоборот. Жордано Бруно сожгли, потому что он боролся за науку. Если бы современные атеисты, Кончара помнить, почитали, за что боролся Жордано Бруно, они бы от такого мракобесия на пальму залезли. Но они себя пробуют к нему, что вполне закономерно. Вот от него они произошли. От такого же мракобесия, в сущности. По большому счету, к сожалению, приходится говорить о том, что без нормального вот такого погружения в каждый предмет, особенно это касается, в общем-то, собственной культуры, собственной истории и собственной религии, очень трудно называть себя образованным человеком. У нас сейчас в школах-то не то, что в латыни, у нас и логики-то нету нормальной. И, в общем-то, хотя и думают, что в царских гимназиях там только закон Божий изучали, на самом деле, даже в советское время, знание, допустим, даже истории Западной Европы детальных подробностях считалась нормой. Хотя мы вроде бы не в Западной Европе живем. Почему? А потому что, помните, да, теория хаоса? Бабочка махнула крыльями там, а ураган у нас в совсем другом месте. В культуре происходит то же самое. Без понимания того, где у нас бабочки живут и когда они крылышком махнули, мы рискуем заблудиться.
Потому что это потенциальный враг. Врага надо знать.
Знаете, проблема в том, что в политике нет друзей и нет врагов. Есть интересы. Враг. Ну, что значит враг? А кто друг тогда?
Это просто такое выражение, да, враг.
Армия и флот. Так, порой и армия и флот не такие уж и друзья оказываются. И картина мира все сложнее. Да. Вот. Но, тем не менее, возвращаясь к цели и задачам нашей лекции, еще раз говорю, что это краткий обзор истории Западной Церкви. Чего мы будем касаться? В первую очередь, конечно же, будем разбирать те факты, которые способствовали возникновению специфического западного религиозного, даже не мировоззрения, а духа, который, в свою очередь, стал основой этой западной религиозной культуры. Ну и особенно те элементы, которые, способствовали формированию вот этой вот папского примата над всей церковью, такой жесткой вертикали власти, и как она формировалась, и к чему она привела. И коснемся, разумеется, тех элементов развития западного богословия, которые, в свою очередь, послужили катализаторами формирования таких взглядов, которые при определенном сочетании исторических обстоятельств сработали как вот этот взрывной элемент, расколовший некогда единую церковь. Почему важно понимать сочетание этих факторов, то есть даже не сочетание, а вообще очень такая сложная мозаика, как вы понимаете, да, там в любом химическом там соединении, которое потенциально может взорваться, там как минимум 2 элемента, а то и 22 элемента в нужных пропорциях складываются, и тогда оно срабатывает. Или лекарство.
Пропорции,
да. Да, именно пропорции. И, опять-таки, обстоятельства. То, что в одних обстоятельствах могло бы пройти незамечено, других вызывает курковый эффект. Помните, да? То есть нажал пальчиком, а с той стороны там такая килоджоули вылетели. Вот. И то же самое происходит, в общем-то, не только в политическом контексте, но и в религиозном. Одна личность может оказать огромный след, потому что, опять-таки, сама появилась в каких-то вот обстоятельствах. К чему это все я говорю? Потому что, когда мы увидим, через там, сколько там, 3-4 занятия мы стараемся пробежать, когда мы увидим, к каким последствиям пришла в итоге Западная Церковь, не только конфликт с Восточной Церковью, но и у самой у нее там, очень накопилось много противоречий, которые потом опять ее заставили вот, пережить очередной раскол. Надо понимать, что все это происходило не потому, что они глупее, или злее, или неправильные, а мы правильные. Всякий раз, когда изучаешь историю, ты видишь, что люди, которые оставляли там свой след, они все время стремились сделать как лучше. Самых, в общем-то, добрых побуждений. Но, к сожалению, человеческая природа такова, что вот наша греховная сущность вот так вот вылезает. И по большому счету, действительно, изучая историю, не только западную, восточная история, поверьте, соблазнов таит не меньше, а может даже и больше. Тут там всегда можно сказать, ну, а не католики, что с них взять. А тут смотришь, что они православные, вроде еще и святые. А такие последствия, что порой даже диву даешься. И вот это все заставляет еще раз вспомнить, что, как говорил Соловьев, задача общества, ну, он говорил, пример государства, не в том, чтобы здесь у нас рай был, а чтобы мы до времени в ад не превратились. Вот. И по большому счету, тоже опять-таки предваряя разговор о католической церкви, надо избежать с моей стороны, а вслед за этим и я хочу сообщить это настроение к вам, то есть критическое отношение, конечно, должно быть. Но это критическое отношение должно быть похожим на скорбь, при рассмотрении некой очень красивой картины, которая от времени и от каких-то неправильных условий хранения пришла в негодность. Или еще лучше сравнить с каким-то организмом, некогда очень сильным, отличающимся от нас, потому что были там разные пути эволюции, ну, грубо говоря, даже вот какой-то микроэволюции. Человек Один вырос где-то там на крайнем севере, другой рос там в пустынях Африки. У них будет разный цвет кожи, разное там вообще строение черепа. То есть у них будет разный как-то образ жизни совершенно. Но они оба люди. И если мы вдруг видим, что этот образ жизни привел к неким болезням или деградации, то мы должны, прежде всего, почувствовать некую жалость к человеку, болезни которого объективно мешают ему стать настолько совершенным, насколько он, по идее, должен был совершенным стать.
Сострадание, да?
Некое сострадание должно быть. Но, опять-таки, не переходящее в другую крайность, потому что крайностью в этом отношении будет для нас считать, что да нет на самом деле никакой разницы, и нет нигде и единой правды. Да, да, можно перейти потихонечку в другую стадию, когда мы будем говорить, что в действительности, обращая внимание на свои недостатки, что на самом деле тоже полезно, обращая внимание на их достоинства, что тоже необходимо, не забывать, что все-таки, скажем так, да, нам дорого, как говорил в свое время Тареев по поводу обличений в адрес церкви тогдашних, вот в начале 20 века, когда там начинали говорить про вот, там, детскую рубашечку, там, солнышко, а вы вот вечно только плачете, каетесь, молитесь, и вот от вас никакого толку. Он говорит, поверьте, христианину и детская рубашечка, и березка, и солнышко тоже очень дороги. Просто нам дорого еще и Евангелие. А тоже нам дорого. И это вопрос принципиальный. Применительно к истории церковной, мы можем сказать, что для нас принципиальный вопрос – это понимание, опять-таки, возвращается к теме предыдущего урока, ключевых элементов в учении о церкви, экклезиологии, если мы говорим, да, учении, ну, собственно говоря, вероучений, догматика, нравоучений и проистекающих из этого выводов в повседневной жизни, да, в этике и в бытовой жизни церкви. Но начать все-таки исторический экскурс мы должны с акцента на, в первую очередь, вероучительных компонентах и экклезиологии. Значит, в том, что касается таких принципиальных моментов. Ну, я уже говорил, что папизм – это фундамент римской системы, это слова Арсеньева, да? И эпиграфом, в общем-то, к пониманию церкви на Западе служит один из таких вот ключевых канонов Римо-католической церкви, который фиксируется до сих пор в ее катехизисах, в том числе и современных. Очень просто. Верховная кафедра не может быть судима. Верховная кафедра не может быть судима. Верховная кафедра не может быть судима. Это катехизис Римо-католической церкви. Вот. Но помимо вот такого безусловного, такого претензии на безусловную власть, все-таки вот таких принципиальных моментов, о которых мы сейчас, о развитии которых будем говорить, мы должны себе отметить заранее несколько. То есть, когда мы будем сейчас разбирать какие-то даты личности, там, ключевые, мы вот будем иметь в виду, что закладочки ставим в каких пунктах? Ну, во-первых, какие принципиальные моменты мы должны обращать внимание при изучении? И опять-таки, я сам себя перебью, но просто вот мы сейчас обзорный элемент. Я все-таки надеюсь, что вы будете впоследствии как-то более своим сообразованием заниматься, когда вы будете читать дополнительную литературу какую-то, не только литературу, там, фильмы какие-то смотреть, документальные, художественные, художественную литературу. Вот такие моменты какие сразу. Во-первых, это, конечно же, роль соотношения церковь и ее глава. И кого мы понимаем главой церкви. Роль церкви versus роль предстоятеля церкви. Потому что для Востока, да, конечно же, определенная такая вот форма зависимости от предстоятеля церкви, это последовательность нашей истории. Но все же вот этот монархический элемент у нас, если и присутствует, то он не считается, во-первых, мы не можем сказать, что это вот норма, когда что бы ни творил представитель церкви, нет, церковь должна ему слушаться. Да. Просто вот на минуточку представьте себе, что патриарх объявляет, что великим постом всем можно пить молоко. И все такие, да, как он сказал, так и будет. Но наверняка сразу поднимется
вопрос. Вопросы, да, вопросы.
На самом деле, конечно же, непогрешимость римского предстоятеля и римской кафедры в целом тоже не подразумевает, что папе можно творить все, что угодно, и ему за это, как говорится, ничего не будет. Нет, не так все примитивно. Мы сейчас поговорим с вами о том, что были, в общем-то, попытки, во-первых, пересмотреть эту власть епископа, во-вторых, по крайней мере, были примеры пап, которых церковь буквально свергала. Но идеалом для них остается такая ситуация, когда есть единый предстоятель, он непогрешим, объективно непогрешим. Да. Вот. И они в этом будут нуждаться. Тут очень существенный момент именно в том, что вот патриарх Сергий Строгородский в Ацатомеке писал следующее. Папство, как идея, имеет глубокий психологический смысл. И вот он дальше, очень важная фраза. Необходимо сначала образоваться потребности в папстве, и только в ответе на эту потребность епископы Рима и могли выразить притязание на абсолютный авторитет и всеобщее поклонение. Еще раз. Сначала формируется потребность,
спрос
и в ее ответ совершенно верно. Спрос раздает предложение. На самом деле, вот, в предмете, который называется пастырская этика, разбираются те искушения, которые переживают, ну, наверное, каждый священнослужитель. И одно из самых страшных искушений священника – это искушение властью.
Гордость.
Сделать. Гордость. У нас папы нет. Но сделать из священника маленького папочку,
ну, да,
хотят легко. Зачастую прихожане сами. И когда они бросаются к нему, батюшка, а какую машину купить, красную или синюю? Солнышко, ты... Какая раз... Нет, вы скажите, вот вы благословите. И это начинает ломать психику. К сожалению, несовершенство человеческой духовной жизни не только человек не работает, но он еще и своего пастыря тянет вот эту болото.
На трон, да.
Да, сажает на трон, заслоняет им Христа, потому что проще не молиться Христу, а спросить у священника конкретный совет. Проще не самому бороться с грехами, проще, чтобы батюшка помолился, у меня грехи все решатся, и все проблемы тоже решатся. Это банально проще. Вот. И плюс были еще целый ряд каких-то политических аспектов, которых мы коснемся. Была определенная вина Востока, безусловно, тоже об этом поговорим. Итак, роль церкви, роль предстоятеля. Второй момент, который уже возник позже, но он тоже, в общем-то, имел место. На Западе есть такое понятие, как теория догматического развития. То есть вероучение церкви может каким-то образом видоизменяться, опять для того, чтобы подкрепить вот эту вот идею монархии определенной, или каких-то тех воззрений, которые, опять-таки, у нас сначала возникает некая идея духовной жизни правильной. И если что-то в Евангелии не соответствует нашему идеалу, тем хуже для Евангелия.
Вы хотите сказать, что его можно как-то видоизменить под нашу
жизнь? Нет, не настолько буквально, но можно понимать по-другому со временем. Можно говорить о том, что апостолы, все-таки не все до конца. Они не жили в то время, когда у нас было два пола, или три пола, или четыре пола. Понимаете? Да? Вот поэтому вторым моментом мы думаем, возможность пересматривания вероучения, либо его незыблемость. Возможность пересматривания вероучения, либо его незыблемость. Вот незыблемость вероучения – это восточный конек. Мы особенно подчеркиваем, когда мы говорим про апостоличность нашей церкви, мы особенно подчеркиваем то, что наше вероучение хранится неповрежденно в течение 2000 лет. На самом деле тут...
Это же только Вселенские соборы, да?
Не только. У нас же есть еще, кроме Вселенских соборов, есть поместные соборы, которые тоже каким-то образом адаптируют реалии...
Думы же они не устанавливают.
Разумеется, нет. Речь может идти о каких-то... может назвать перевод на более современный язык понятий. Вот понятийный аппарат, который был во времена апостолов.
Угу.
Или в Евангелии.
То есть, что они имели в виду? Что,
как сейчас жить по Евангелию? Это не то же самое, что жить вчера по Евангелию. Вопрос в другом. Тут есть другой соблазн, потому что на Востоке, и в частности вот в Русской Православной Церкви, возникали проблемы тогда, когда мы наоборот начинали путать старину, в смысле вот незыблемости евангельских преданий, и того, о чем Христос говорил в предании старцев. которые мы уже сами возвели в рамки Евангелия, да. начнут за ним держаться. Вот. Из этого тоже иногда, это уже специфически наши какие-то проблемы возникают. Но, тем не менее, вот в отношении вероучения вот этот инстинкт не навредить, он на Востоке работает по-другому. Проще говоря, у нас действительно сложились за эти века немножко разные идеалы человека в церкви и представителей церкви. Ну и, наконец, последний вопрос – это теория единства церкви. Мы все опять-таки говорим, да, что верим в единую святую соборно-апостольскую церковь. А соборность, как по всему цело, и единство мы уже с вами коснулись на прошлой лекции. Пока можно только сказать вот что. На Востоке все-таки в целом и к церкви, и к человеку, его сущности, отношение, ну, можно назвать, в общем так, органическим. И церковь, и человек в церкви – это прежде всего организм. На Западе больше механизм. Это опять-таки создает некий, ну, некую коллизию, что ли. Простой пример. Для православия вот это вот единство церквей означает то, что они сохраняют согласие в каких-то важнейших аспектах, при этом оставляют для себя некий, то, что сейчас сказали, суверенитет, ну-ка церковный, не государственный. Да? То, что, кстати, западный богослов Августин Аврелий говорил, в главном единство, во второстепенном прекрасное разнообразие и во всем любовь. Это слова западного богослова. Но все-таки с течением времени римская кафедра не до конца. Вот сейчас у них они уже пересматривают, они тоже пытаются как бы адаптироваться к текущим реалиям. Но долгое время они рассматривали это единство как, грубо говоря, один Бог на небе, один Папа на земле, единая церковь. Механизм простой, понятный, рабочий и, поверьте, он действительно был работоспособный. Но вот этот порядок, который мы сейчас коснемся этого, был унаследован самим западным духом. Вот этот железный строй римских легионов, идеальный порядок римских улиц, этот римский дух специфический, да, он восхищается вот таким более механическим, квадратным чем-то.
Это как обрядование получается?
Нет, это не обрядование. Ну, как бы так сказать, ordnung muss sein, понимаете? Порядок должен быть порядком. Но при этом, обратите внимание, вот для западного богословия, мы еще коснемся этого подробнее, грех – это преступление. Преступление – наказание. Механизм – просто понятно. В восточном грех – это болезнь. Это не отменяет того, что на Западе понимают, что грех повреждает природу, как болезнь повреждает биологию. И мы понимаем, что грех, ну как бы, да, это нечто ненормальное, грехи, которые влекут за собой боль и страдания. Ну да, то есть какой-то юридический аспект есть. Но все-таки склоняется в большую степень это Запад к юридизму.
Реакция, да,
юридизму. У нас все-таки он больше склоняется вот к такому более...
Человечности, да?
Ну, слово «человечность» здесь, наверное, не очень подходит, потому что гуманизм – это западное изобретение. Но в целом можно говорить
духовность,
о том, что…
Духовность, наверное, все-таки.
Да, наверное, все-таки Восток более склонен к органичности своего мировоззрения, чем к механичности. Это понимается и в вопросах экклезиологии церкви, и в вопросах сотериологии, да, как раз был вот один из аспектов других, и в целом ряде других элементов. Ну и вот теперь, в общем-то, обозначив эти принципиальные моменты, сейчас мы немного поговорим про те претензии, которые, ну, восходят еще к Священному Писанию, конкретно про роль апостола Петра. Но перед тем, как мы начнем уже говорить про фактически первого епископа Рима, да, я хотел бы коснуться такого элемента, вот, чтобы просто понять немножечко разницу. Итак, первый век. Да? Пакс Романа, Римская империя. Формально Рим, то есть Рим, он правит, ну, вы помните, да, что фактически у нас Средиземное море — это внутреннее море Римской империи. Вот этот вот Пакс Романа, он захватывает Западную Европу, часть Северной Европы, да, вплоть до Британии уже дошли. На востоке, там почти до каких-то вот уже восточноевропейских, почти до Дуная, ну, по крайней мере, торговые караваны доходят. Ну, хотя, конечно, империя кончается где-то вот у нас. Сирия, Балканы, вот туда. К Черному морю уже, в общем-то, дотянулись торговые связи. На востоке это у нас что? Малая Азия, это современная Сирия. Палестина и часть вот этих ближневосточных земель, Александрия, Египет, это тоже, ну, фактически вот таких, если не вассальных, ну, по крайней мере, доминирует Рим в данном регионе. И Северная Африка, Карфаген, в итоге пунических войн, он тоже вошел в орбиту Римской империи. То есть фактически вот у нас средоточие, и по счастливой случайности это еще считается самый оптимальный для человека регион, доминирует Рим, Пакс Романа. Но, как вы помните, с завоеванием Греции, как шутили по этому поводу сами римляне, побежденные захватили победителей. Язык образованных людей какой?
Греческий. Греческий.
Философия господствует, греческие школы. Многие какие-то социальные изобретения опять-таки унаследованы от греков. Римляне, у них, конечно, талант вот к такому государственному строительству. Ни одна другая империя. Вот есть какие-то моменты, это и не патриотизм, и не какая-то даже, ну, степень, может быть, организации мышления. Но так или иначе, некий талант, которого не было у других народов. Это даже не пассионарность, про которую Гумилев говорил. Ну, хотя, может быть, она тоже. Когда римляне там готовы на любые муки ради своего государства. И они будут героями. Но в первую очередь вот нечто, чего не хватало других народов, чтобы построить не просто государство, а сверхгосударство, сверхдержаву. И римляне обладали этим талантом, и они построили сверхдержаву. Это обстоятельство, кстати говоря, позитивно сказалось. И, в общем-то, ну, история церкви рассматривается как один из элементов промысла Божия, который позволил этому народу не без, как бы, то есть всегда есть элемент какой-то удачи во всех военных походах, банального урожая, не без воли Божией построил Рим такую огромную империю с единой культурой, дорогами, потому что потом это позволило разным народам, общаясь, быстро распространить ветер о Христе. По дорогам, которые строились в государственных целях, пошли апостолы. Да? То есть вот это вот единство этого Рима, древнего мира, это был некий такой благоприятный фактор для распространения христианства. Но помимо всего прочего, с чем это еще связано? С определенным образом мышления. И когда впоследствии у нас происходит разделение Римской империи на западную и восточную, уже в эпоху, когда христианство начало побеждать прежнее языческое мышление, вот запад есть запад, восток есть восток, и не сойтись нигде. Вот в качестве некоего эпиграфа, даже скорее психологического, нежели, может быть, какого-то вот информационного, я хотел бы прочитать вам первые строчки Евангелия. Я сначала их прочту. Сначала вы мне их напомните, как они звучат по-русски. Наша родная русская речь. Вначале было слово.
И слово было.
Слово было у Бога. И Бог был слово. Прежде него ничего не есть, что было. Да,
это
и
это
свет во тьме, да, и свет во тьме светит, и тьма его не объяла. На греческом языке, язык, который звучал по ту сторону Средиземного моря, который потом проник на берега Черного моря, с которого учились переводить наши далекие предки, звучит так. «Εν αρχή ειν ο λόγος, και ο λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο λόγος. Ούτως ειν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα θυ αυτον εγένετο, και χωρίς αυτού Эгенито. Оса эгера. Эн автозои. Инкеизоин инто ос тон антропон. Антропон.
Это человек или?
Да, антропос. Антропон. Ф, читается не ф. Антропон. Кето тос эн то скотия фейнике и скотия авто он кателаю. Очень поэтичный мягкий язык. А вот так звучит латынь.
Строганная, да? Как военная.
Нет.
Нечто латынь больше. Очень красивый язык.
Невероятно красивый. In principio erat verbum. Et verbum erat apud Deum. Et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat. Et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet. Et tenebra eam non comprehenderat.
Прям Гитлер.
Ну, рисковатый.
Знаете, когда я, когда я учил эти строки наизусть, 10 лет тому назад.
А вы как, просто заучивали или с переводом?
Ну, с переводом, конечно же.
Или
но
все-таки чисто автоматически?
В Духовной Академии у нас тогда был.
Автоматически, да?
Ну, вы знаете, сложно, как, потому что поначалу это было еще как творчески. Но потом объем был такой.
Ну,
вы
понятно, да.
Да,
конечно.
И, в общем-то, выучить наизусть главу из Евангелия, это для нас было такое рядовое задание. Мы даже пытались протестовать, было бесполезно. У нас латыни в Питере учил некий такой, фамилия Васоевич. Ну, в общем, можете про него почитать в Википедии, там о нем целая большая статья есть. Но для нас он был как Чингисхан, Гитлер, Наполеон вместе взятый. Спорить было бесполезно. Поэтому, конечно, пускались на всякие ухищрения, чтобы это все выучить. Ну, была такая методика, чтобы мы там погрузились в язык. Да. Так вот, когда я учил первый раз, у меня подскочило давление как хорошей дозы кофе. Язык очень сильный. Надо понимать, что по большому счету, все-таки действительно без вот этого таланта Божия.
Это ораторский, да, получается? Как
ораторский. Он ораторский. Это вот язык первооснова мышления. Мышление основа культуры. Культура основа всего. И культура определяет, ну, Освальд Шпенглер, который, я считаю его, наверное, одним из лучших историков, в смысле, вот философов, рассматривавших историю, он справедливо считает, что если бы к моменту, когда Германия заявила о себе вот в истории религий, не было бы тех кризисов, которые были в католицизме, если бы Германия была католической, это католичество было бы, скажем так, это христианство было бы специфически германским. То есть так же, как христианство Запада было специфически западным христианством всегда. То есть так же, как русское православие и греческое православие и, скажем, японское православие, это вера одна. Религии получаются разные. Mm-hmm. Вот специфический строй. Понимаете, вот нет у нас математики русской, математики немецкой. Но математика везде одна. Цифры везде одинаковые. Даже как вы их не пишите, там иероглифами, арабский, римский, ну цифры есть цифры. Mm-hmm. Но есть специфический русский подход к выбору задач и к их решению. То есть даже и в духовной жизни есть специфический подход к выбору задач и к их решению. И поэтому вот когда человек возвышается над этим, он доходит, он касается края того состояния, когда действительно уже нет во Христе ни эллина, ни иудея. Но при этом в Царстве Небесном, если уж мы, как Христос говорит, что умирая, вы все-таки на том свете узнаете своих близких, там, если была твоя жена, то это не означает, что она будет тебе там женой, но это будет для тебя не посторонний человек. То есть также сохраняются специфические какие-то основы твоей культуры. Потому что Господь для того и дал возможность жить своей жизнью, чтобы вот это вот прекрасное разнообразие в итоге создало некую такую палитру красок. И вот краска, которой была нарисована западная культура, иногда начинаешь думать, что было бы, если бы действительно сохранялось православие, не привнесенное на Запад уже из Востока, а специфически свое православие, что бы оно было. Каким бы оно было? Безусловно, наверное, это была бы великая культура. Могучая культура. Да, механицизм, да, строгость, да, железный порядок. Но у нас есть строгие святые, есть мягкие святые и те, и другие святые. Ну, сложилось, как сложилось. И, в общем-то, погружаясь теперь в исторический процесс, что мы можем сказать? Ну, во-первых, когда современные, ну и в целом вообще во все времена, возвышение Рима сказываются два очень важных обстоятельства. Первое обстоятельство – это то, что Рим на протяжении первых трех веков, помните, да, по психологии, что первые три года жизни младенца играют больше роли, чем следующие 20. Да, первые три века Рим был столицей, не просто Римской империи, он был столицей мира. И, естественно, получил значение первенствующего церковно-административного центра. Антиохия, Александрия и Иерусалим были или, в общем-то, да, они тоже были столицы, но это были местные столицы. И местные епископские, да, это провинциальность. Знаете, вот есть понятие региональная сверхдержава, скажем, Турция или Индия претендуют на статус региональной сверхдержавы. И мы понимаем, что Индия в своем регионе, она не сравнится там, с каким-нибудь там, ну, Брунеем, допустим. Но есть Америка, которая имеет значение, и ее слово имеет значение везде. Есть Китай, который сейчас к этому стремится. Есть Россия, которая тоже, в общем-то, пока еще только стремится. И мы еще сейчас пробуем, как мы там, не слишком ли долго медведь-то лежал в берлоге.
Да.
Расковыряли уже всего
медведя. Да, то, что ты уже берлога уже на голове сидит, и уже выходишь, начинаешь чесать затылок. Что уже там начинал рыкнуть, а у тебя вдруг неприятности. Да, зубы уже не те. Вот эта разница, конечно, была. И второй очень важный момент. Опять-таки Рим, и сравним Иерусалим, Антиохия, Александрия. Позднее, что у нас там еще образовывается, какие дальнейшие кафедры? Кипр, кипрский, да. Ну там, в общем, у нас на Востоке плеяда восточных церквей. И, разумеется, Константинополь, Вселенская церковь. На Западе Рим. Не просто, понимаете, тут очень важный момент, апостольские кафедры, апостольское преемство, оно играло роль уже тогда. Так вот, на Западе единственной апостольской кафедрой был Рим. Да, апостол Павел, как известно, был и в Испании, и посещал, видимо, еще где-то рядом города, но, так или иначе, Рим был апостольской кафедрой всего Запада, а не какого-то отдельного региона. Вот эти два обстоятельства, они, конечно же, весьма, ну, заслуженно, конечно же, подняли авторитет Римской Церкви. Авторитет неизмеримо больше, чем на Востоке, где вместо нескольких равноправных центров возвышается один, там его роль будет существенно выше. Как в частностях, так и глобально. Ну и, наконец, как пишет Голотов, если Восточная Церковь включала в себя несколько патриархатов, то Западная постепенно превратилась в единый римский патриархат, что в немалой степени способствовало консолидации церковной власти в его пределах, развитию того самого церковного единоначалия, которое Рим впоследствии попробует утвердить теперь на всей церкви. Вот. Так, ну и это были такие предварительные предпосылки. Теперь мы рассматриваем, собственно говоря, вот немножко обратимся и к истории, и одновременно к физиологии, даже к психологии, и даже в какой-то мере вероучению. Потому что мы посмотрим на Евангелие. Значит, как известно, роль предстоятеля римской кафедры возводится к кому? К апостолу Петру. Итак, что у нас про апостола Петра говорится в Евангелии? Ну, первое, что мы вспоминаем из того, что в целом как бы вот, обращает на себя внимание при рассмотрении роли апостола Петра, то, что он входит как минимум вот, в эту триаду ближайших учеников Христа. Вспоминаем преображение Петр, Иоанн, Иаков. Воскрешение дочери Иаира. Петр, Иоанн и Иаков. И еще целый пример, когда мы видим, что да. Петр действительно в силу ряда особенностей своего характера и вот таланта веры, который был ему дан, он выступает как общий голос апостолов. И действительно, когда, вот можете отметить, Матфея, 16 глава, 13-19 стихи. Это вот такое тоже классическое место. 16 глава
когда Матфея. Он назначает,
когда, да. Нет, когда он говорит ему, он спрашивает у учеников, за кого меня почитают люди. И ему там без, на тот момент без конкретики, ему как бы из толпы учеников голоса, что одни считают там, за пророка, или за Илью, или за Иоанна, который воскрес. Да. За кого вы меня считаете? И вот тут уже только говорит Петр, от, ну, как бы от один за всех. Да. Он говорит, что ты Христос, Сын Бога, Бога живого. И ему Господь отвечает, что ты Петр, и на сем камне я, блажен ты, Симон, сын Ионы, Дух Святой, там, Захун, да, то есть как бы, речь идет о том, что никто не может исповедовать Христа Сыном Божиим, если это не
от Духа Святого.
Да, не от Духа Святого. Да. И ты, Петр, вот тут дает ему прозвище, Петрос, камень. Ты камень, и на этом камне я созижду церковь мою. Да. И вот это одно из тех мест. На самом деле их там целый ряд, потому что на самом деле не в этом только эпизоде из Евангелия мы видим такую достаточно даже до сих пор и в православной церкви считают первоверховным апостолом. При том, что характерно, первоверховным апостолом два, Петр и Павел. Но из 12 учеников Петр один. Заметьте.
Да, да, да.
Павел-то он не ходил с 12 учеников. Вот, соответственно, первоверховный апостол, по сути дела, вот он. Павел сравнился с ним по, может быть, степени своего влияния на церковь, на богословие, он апостол язычников, а все-таки язычников больше, чем всех остальных было по итогам истории христианства. Но по факту Петр, в общем-то, да, вот несколько раз мы можем указать на места, и католики их указывают, когда он выполняет роль князя-апостола, как они говорят.
Ну да.
Князя-апостола. А в чем здесь загвоздка? Ну, с точки зрения католиков тут все понятно. Христос один,
он приходит. Один, да?
Соответственно, он должен вот эту свою власть и авторитет
отдать одному, да?
Отдать одному. Сразу отмечаем себя на полях, что как может быть, что у нас нет того, у кого сосредоточена власть и авторитет?
Отсюда и папа один у них, да, получается?
Правильно. Вот это, монархизм сознания у них есть изначально. И при этом, что возражают им православное богословие? Опять-таки, когда мы понимаем слова про камень, о чем или о ком идет речь?
Краеугольный камень.
Да. Как мы понимаем слова о камне? На каком камне будет зиждется церковь?
А? Господь Иисус Христос.
Во-первых, совершенно верно. Во-первых, речь идет о вере, когда в том месте, где в Матфея 16 глава 13-19 стихи, камень, о котором идет речь, это вера, на которой будет зиждется церковь. Без веры церкви нет. Никакая организация, никакая личность, никакая там административная структура не восполняет тот факт, что вера является краеугольным камнем отношений между человеком и Богом. Но что касается уже понимания более такого метафизического, вот тут внезапно помогает сам апостол Петр. Первое послание Петра, 2 глава, 4-6 стихи. Он там прямо говорит слова о камне. Верующий в него не постыдится. Ну вот, как раз таки в этом месте он говорит о Христе. То есть, с одной стороны, церковь зиждется на камне, который есть вера. С другой стороны, камень, на котором стоит церковь,
Христос.
Это Христос. И верующий в него не постыдится. Вот тот краеугольный камень, на котором стоит церковь. Глава церкви – это Христос.
Христос, да.
Конечно же, католики толкуют, да, глава церкви это Христос, но на земле, да, у него есть вот как бы Петр, преемник папа и так далее. Что мы на это можем возразить? Какова была после уже, вот мы сейчас посмотрели, ну, да, как вот при Христе, Петр, во-первых, вспоминаем отречение Петра. Вот те элементы, когда, например, апостол Петр, ну, выделяется среди других апостолов, помним, да, что, например, на море Тивериадском, когда Христос является, и трижды говорит им «паси мою церковь». Да, но, во-первых, начнем с того, что это в ответ, скажем так, это восстановление его. Обратите внимание, чуть накануне, когда Христос является в первую очередь Марии Магдалине, он говорит «скажи ученикам моим и Петру». Почему? Потому что на тот момент, ну, фактически можно рассматривать, что он пал от учеников, потому что он прямо отрекся от Христа. Этот диалог восстанавливает его в его апостольском достоинстве. Но когда мы говорим про власть вязать и решить, да, он говорит в том моменте, где мы уже касались его, что тебе дам печать Царствия Небесного. Но власть вязать и решить он сообщает всем ученикам. Да. Примите Духа Святаго, на нем же отпусти грехи отпустятся, им же держи держаться. То есть речь идет о власти вязать и решить не конкретного человека, а церкви. Потому что в конечном итоге даже и епископы, ну, в православном понимании, это не узурпаторы, а это прежде всего те, кто паству несет на себе. И вот тут тоже можно сослаться на множество мест, где, ну, во-первых, мы сразу видим, что, например, в Древней Церкви роль апостола Петра в административном смысле не противопоставлял другим апостолам. То есть, если бы это был такой официальный преемник, допустим, мы вспоминаем какое-то такое крупное, ну, общественное событие Древней Церкви. А апостольский собор, 50-51 год. Да, там 49-51, там разные даты называются, но условно 50-й год. Кто был председателем? Так. А где проходил собор, вспоминаем?
В
Иерусалиме. А кто у нас в Иерусалиме был по традиции представителем общины Иерусалима? Брат Господень.
Да.
По плоти Иаков и Иерусалимский.
Нет, сам, потом, самый потом праведный.
Ну, да. Как бы я в Иерусалиме он считался самым праведным. Да? И более того, в общем-то, его убийство даже осуждали и не христиане, и иудеи, считая, что это, ну, как бы это уже перешли там, как говорится, в красную линию. Вот, простой пример. Далее, опять-таки, ну, который я мог сослаться, что, ну, хорошо, допустим, это уважение к территориальной кафедре, но в целом, да, он почетный председатель, а глава
церкви... Почетный гость.
Да, да, почетный председатель своей кафедры апостол Иаков, но последнее слово за Петров. Накануне, когда возвращаются и начинают обсуждать, например, тот факт, что апостол Петр крестил сотника Корнилия, как он реагирует? Его начинают осуждать, да. И вошел в контакт с язычником, и он не говорит, то есть, если бы апостол Петр претендовал на безусловную власть и авторитет, он сказал, что как глава церкви,
как я велю, да,
я имею, ну, может быть, не в такой форме, но сказал бы, что братья, не забывайте, что я глава церкви, у меня ключи от Царствия Небесного, и если я так решил, то вы должны это, ну, как принять. Бы, принять. Если он начинает оправдываться.
Это слова папы.
Да, это вот как раз таки пример того, что апостол Петр начинает оправдываться и доказывать то, что, в общем-то, его поступок не выходит не то, что за рамки полномочий,
да.
Он не противоречит тому, на чем вся церковь созиждется, тому духу, который оставил церкви Христос, ее глава, что он его не нарушил. То есть, ну, одним словом, мы можем еще целый ряд привести примеров, когда мы совершенно точно можем сказать, что... Когда власть апостола Петра, с одной стороны, никто не оспаривал его апостольское достоинство, но в каких-то моментах, когда он проявлял человеческую, ну, в общем-то, слабость, например, апостол Павел, я сейчас уже не могу, не выписал, к сожалению, себе этот элемент, Но апостол Павел в одном из своих посланий прямо говорит, что он поспорил с Петром, и более того, там шла речь про вот как раз таки обрезание язычников, как правило, которое необходимо.
Угу.
И вот он обличил Петра в том, что он страдает ну, таким человекоугодием, и начинает требовать, времена недолговыносимые, начинает требовать иудейского вот этого постановления от язычников.
Угу.
И это противоречит Духу Христа. Это говорит апостол Павел, который вообще не был в числе 12. И опять-таки это говорит о том, что это не то, что апостол Павел пытается устроить революцию в церкви, претендует на там, полномочия главнейшего, а о том, что просто не было понятия о том, что есть один, которого все слушаются, и его глаз не подсуден. То есть про неподсудность, если уж речь не, если уж про апостола Петра, который получил печать Царства Небесного, который обладал действительно безусловно авторитетом, по крайней мере, среди своих, среди своей общины и заслуженным, который действительно в полной мере искупил свой грех. Таким покаянием, которое по легенде у него на лице следы от слез остались. Но если уж он не претендовал в глазах остальных на непогрешимость и безусловный авторитет, то это ставит вопрос, по каким таким причинам, что такое изменилось в церкви, что в последующие времена она стала нуждаться в непогрешимом авторитете единственного предстоятеля. И последнее, что мы должны разобрать на сегодня, потому что время нас поджимает. Как известно, преемником апостола Петра был епископ Лим, первый папа римский. Епископ Лим.
Лим.
Лим, да. Вот возникает вопрос, если действительно существует некая особая харизма единственного предстоятеля, каким образом в таком случае эта харизма была передана епископу Лиму со стороны апостола Петра? До сих пор в Римской церкви нет специфического таинства, которое, ну, даже вот мы знаем, что, допустим, при возведении императора на престол помазание совершается второй раз, потом там помазанником. Согласно римскому вероучению, ну, католическому катехизису, как только избранник вот этого конклава епископов дает свое согласие быть папой, вот этот вот авторитет, власть над церковью, непогрешимость, ну, его автоматически снисходит.
Снисходит.
Возникает вопрос. На тот момент, когда у нас еще действует апостол Петр, речь нет там о избрании епископами нового папы после смерти предыдущего. Апостол Петр еще жив. Когда епископ Лин получает от него преемство кафедры, что сам апостол Петр потерял свой авторитет? То есть, получается, в этот момент уже епископ Лин мог указывать апостолу Петру, кто будет слушаться. Нет на это никаких указаний. Можем ли мы считать, что с этого момента все остальные апостолы, даже, допустим, Петр умер, но они еще живы, апостол Иоанн Богослов еще жив на острове там, Патмос, позднее в Эфесе, и епископ Лин в Риме. И мы не находим свидетельств о том, что авторитет епископа Лина был однозначно выше, чем еще живого любимого ученика Христова. Ну и еще ряд неудобных вопросов, которые не позволяют до конца прояснить, каким образом в таком случае, когда они могут сослаться на то, что вот в Евангелии конкретно есть места, которые можно истолковать как прямая передача полномочий Христа, который тебе не перестает быть главой церкви, епископу Рима Петру. Но вот епископ Лин в таком случае.
Да.
Как здесь вот эта вот роль начинает пересматривать вообще всю
а
эту
они как это
баланс апостола? Ну,
как это объясняют?
Они объясняют так, что, в общем-то, на тот момент, видимо, эта благодать пришла на него...
От Духа Святого.
Ну, когда? От Духа Святого. Но вообще обычно такие... Понимаете, какой вопрос? Сама постановка вопроса психологии Западной Церкви, она не работает.
Ну, понятно.
Не работает. Потому что, по большому счету, мы сейчас, вот когда начнем говорить на следующем уроке, есть, понимаете, антипапа. На самом деле, ведь при, вы прекрасно понимаете, что возвышение конкретного человека при коллегии епископов иногда бывает, зависит от светской власти, от большинства голосующих, банальных каких-то обстоятельств. Но вы прекрасно понимаете, что в истории, тысячелетней истории Западной Церкви, были моменты, когда таких претендентов было несколько, двое, а иногда и трое. Было так, что рукоположили одного, но потом следующие за большинство соперников и с поддержкой императорской власти берут верх, того боят антипапой. А до этого момента. И каким образом? То есть целый ряд, понимаете, если мы придаем такое сакральное значение конкретной фигуре, то момент передачи власти этой фигуре приобретает очень большое значение. Речь идет не о политических даже каких-то там. В политике понятно.
Это таинство какое-то, да?
А это, ну, у них нет такого таинства. Угу. Но сакральность этой власти, помноженная на ее безусловность, помноженная на ее исключительность, создает очень много проблем при интерпретации конкретных эпизодов истории Римского престола. Но ну, об этих эпизодах...
Не задаваться вопросами, если вас не задаваться, то...
Нет, ну, при грамотном подходе из них можно выкупиться. Но сами по себе проблема остается. На это пока прервемся.
Спасибо.
Да. И помолимся.
Если кого истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.